Сегодня мы продолжим говорить о церкви. И тему, которую мы начали в прошлое воскресенье, мы говорили о единстве церкви. И эта тема не возникла, ну, как бы, может быть, из-за того, что кто-то, может, подумал, что какие-то проблемы у нас в церкви. А я просто этой темой завершаю, ну, очень длинную серию проповедей о церкви. И сегодня это 19-я проповедь. И именно, вот, именно темой единства мне хотелось бы закончить вот эту нашу длинную серию проповедей о церкви. И церковь сравнивается с телом Христовым. Это такой образ, которого нет в Ветхом Завете. Он появляется только в Новом Завете. И для нас это очень важно. И именно как раз, когда сегодня вечеря, когда мы будем вспоминать искупление Христа за церковь, очень важно понять, в чем суть единства церкви, почему это важно. И я верю, что это Божье благословение. Когда в церкви существует единство, это Божье благословение. И Писание говорит, что мы должны уметь сохранять вот это единство в духе. И мы снова вернулись к изучению послания к римлянам. И мы продолжим сегодня дальше изучать послание к римлянам, 14 главу, где апостол Павел говорит о нашей христианской свободе во Христе. И где эти пределы, когда мы должны уметь ограничивать свою христианскую свободу? Представьте себе первый век, Рим, церковь в Риме, где были две такие группы, основные группы верующих, это верующие иудейского происхождения, и где были обращенные из язычников, которые ничего не знали о Ветхом Завете, у них не было вот этой долгой традиции, которая была у верующих иудейского происхождения. И вот представьте, после богослужения у них такое общение с едой, как у нас, вот после богослужения. И вот вы выходите во двор и видите такую картину. Верующие иудейского происхождения не едят бутерброды с колбасой. Мало того, что они не едят, они осуждают всех, кто ест эти бутерброды с колбасой. И говорят, что это нельзя делать. Нельзя есть такую пищу. Мало того, что их это начинает настолько возмущать, что они начинают переворачивать столы с бутербродами с колбасой. В ответ обращенные из язычников, они кричат им в ответ и говорят: «Мы свободны во Христе от всех ваших законов Ветхого Завета». Не нравится вам здесь? Поищите себе другую церковь. А мы ни на шаг не уступим своей свободы во Христе. Ну, как бы трудно себе это представить, но такое могло бы быть. И сегодня Павел ставит перед нами такой вопрос. А что делать нам, когда мы не соглашаемся с друг другом по вопросам мнений или по второстепенным вопросам? Вопросы, не связанные с Евангелием, или это вопросы, которое Библия конкретно не очерчивает, что это грех. Как нам правильно поступать? Где вот эти пределы христианской свободы? И вы знаете, что я уже говорил, что когда, например, меня приглашают проповедовать в другую церковь, если я первый раз приезжаю, я очень аккуратно, осторожно отношусь к одежде, потому что, знаете, в разных церквях есть разные традиции, я не хочу никого соблазнять своей одеждой. Мне хочется приехать, и чтобы люди слушали Божье Слово, но не быть им преткновением или соблазном. Но я не только осторожно отношусь к одежде, я всегда осторожно отношусь и к выбору темы проповеди, когда меня приглашают в другую церковь. Потому что, вы знаете, если бы я выбрал ряд тем, я уверен, в любой церкви, вот я хочу подчеркнуть это, в любой церкви я бы мог привести церковь в смущение и даже к какому-то разделению. Но если бы я, например, приехал и начал бы учить в церкви, какую музыку можно использовать на богослужение, а какую нет. Если бы я начал учить, например, о теме одежды, ну или, например, можно ли женщинам одевать брюки или нет. Должна ли верующая замужняя сестра покрывать голову или нет? А можно ли, например, контролировать рождаемость семьи? А можно ли принимать присягу? А можно ли верующему делать татуировку? А можно ли слушать рок-музыку? Есть очень много ряд тем, если бы я их затронул, я уверен, в любой церкви я бы ввел людей в смущение, потому что бы, я уверен, что часть верующих, она была бы рада тому, что я говорил, они бы были бы согласны с моим мнением, поддерживали меня. Но я уверен, по всем этим вопросам обязательно найдутся верующие, которые со мной будут не согласны. И поэтому я всегда говорю о Христе. Когда меня приглашают в другую церковь, я всегда выбираю проповедь, в центре которой Христос. И апостол Павел поднимает этот вопрос. Он говорит о вопросах мнений. И слово «мнение» – это греческое слово, означающее второстепенные вопросы. Как нам себя вести, когда кто-то не согласен с нами по второстепенным вопросам? И Павел называет одних верующих, которые по какому-то вопросу имеют правильную библейскую позицию, он называет их сильными. Сильные, у него правильная библейская позиция по этому вопросу. Верующий, который имеет ошибочное представление, это искренне верующий, но по этому вопросу он заблуждается, и апостол Павел называет его слабым или немощным. И мы говорили в прошлый раз, что по любому из этих вопросов, вы знаете, можно потерять контроль над своими эмоциями, и в споре можно осудить другого человека, не согласного с вашим мнением. Мало того, можно оскорбить, унизить этого человека. Можно насмехаться и даже злословить. Очень легко стать на этот путь. И вы знаете, мы говорили о том, что если верующий человек постоянно начинает критиковать и осуждать всех, кто не согласен с его мнением, вы очень легко станете враждебно настроены ко всем, кто не согласен с вашим мнением. И вы даже перестанете общаться с этим человеком. И поэтому апостол Павел, он говорил такие очень важные слова. Он говорил, нам нужно научиться принимать друг друга. Нам нужно научиться не осуждать, не спорить. И он идет дальше в послании к римлянам. Он считает, что духовная зрелость проявляется не только в правильном знании, когда твое знание правильно по этому вопросу. Но зрелость духовная проявляется и в правильном христианском поведении. Важно не только иметь правильное знание по какому-то вопросу, но важно еще проявить правильно христианское поведение. Вот это и есть зрелость. Давайте мы посмотрим дальше, как апостол Павел развивает эту тему. Мы говорили, полторы главы апостол Павел в послании к римлянам уделил теме единства. И это очень много. Значит, это была очень серьезная проблема, это очень важная тема. И мы продолжим. Послание к римлянам, 14 глава, и мы начнем читать с 13 стиха. Если есть слайды, да, можно посмотреть. С 13 стиха. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищу того, за кого Христос умер». Я хочу прочесть один параллельный текст из послания Галатам, послушайте, из послания Галатам, 5 главы, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Смотрите, апостол Павел говорит о том, что Бог, Он освободил нас от четырех видов рабства. Во-первых, Он освободил нас от рабства дьявола. Когда мы пришли ко Христу, мы уже не рабы дьявола. От рабства закона. Верующий человек уже не раб закона. Он не под законом, потому что Христос вместо него исполнит этот закон. Мы не являемся рабами греха, потому что, имея возрожденную природу, силу Духа Святого, мы можем победить грех с помощью силы Божьей. И мы не являемся рабами нашей греховной плоти. Христос дает нам силу побеждать грех. И дальше, интересно, он говорит, к свободе вы призваны во Христе, но только смотрите, только бы эта свобода не послужила угождением плоти. Правильно распорядитесь вашей свободой. И апостол Павел в этом послании Римлян 14 главе, он показывает очень важный такой пример – когда верующие люди должны ограничить свою свободу во Христе. И в это время он должен руководствоваться именно любовью к ближнему, любовью, может быть, к немощному верующему или к верующему, который из-за моей свободы, увидя что-то, может споткнуться. Здесь такое слово «соблазниться», слово, означающее «поскользнуться», «упасть». Это может его соблазнить, и поэтому я ограничиваю свою свободу ради этого верующего, ради любви к нему. И вот это и есть духовная зрелость, когда я умею ограничить свою свободу, и при этом я руководствуюсь любовью к моим братьям и сестрам во Христе. Ну, представьте, например, верующие иудейского происхождения в первом веке пригласили в гости, или наоборот, язычники пригласили в гости верующих иудейского происхождения. И на ужин они приготовили, ну там, я не знаю, бекон какой-нибудь из свинины. Может огорчиться верующий иудейского происхождения? Конечно же, может. Почему? Потому что он считает, что это грех. И как может поступить верующий из язычников, который знает по Писанию, что нет ничего нечистого, что во Христе все очищено? Вы знаете, можно при нем продолжать есть эту жареную свинину, при этом назвать верующего иудейского происхождения законник и сказать, что я ни на шаг не уступлю своей свободы. И брат уйдет очень огорченным, очень расстроенным. А можно из любви к нему ограничить свою свободу и не есть, ну хотя бы в его присутствии, вот этот бекон из свинины, потому что вы любите этого человека, и потому что вы хотите не разрушать его веру, а созидать его веру. И это и есть проявление любви. Это есть возможность ограничения нашей свободы. Посмотрите, как говорит Павел: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». И это очень важный принцип. Это может быть такая линейка, которой мы меряем, как нам поступать в вопросах, вот этих второстепенных вопросах мнений. Любовью к ближнему. Подумай, то, что я делаю, то, что я говорю – огорчит ли это моего брата? Может быть, соблазнит это моего брата? Я вспоминаю такой, знаете, пример или случай, когда я был новообращенным верующим. Я только уверовал. Ко мне в гости пришла одна семья верующая. Знаете, еще 90-е годы, магнитофоны, видеокассеты. Еще тогда, помню, не у всех были. И они увидели у меня вот видеокассеты разные. Они говорят: «А слушай, можешь нам какие-нибудь фильмы дать посмотреть?» Я говорю: «Вы знаете, я только уверовал, только обратился ко Христу, у меня нету христианских фильмов». Они говорят: «Не, нам не надо, нам вот какие-нибудь боевики, вот ужасы, вот такое что-нибудь». И я как-то пришел в смущение, и они мне говорят: «Ты за нас не переживай, мы духовно зрелые, нас это не соблазнит». Но в тот момент, насколько они соблазнили меня, потому что я был новообращенным верующим, и в тот момент, посмотрите, они думали о себе. Они сказали: их это не соблазнит. Хотя Писание предупреждает, кто думает, что стоит, смотри, чтобы не упасть. Но они совершенно в этот момент не думали обо мне, как новообращенном верующем, что вот эти действия могут соблазнить меня. И вы знаете, иногда вот у нас молодые люди, когда вот венчание, бракосочетание, знаете, иногда программы такие придумывают, вот что будет на бракосочетании. Иногда вот мы беседуем с некоторыми, и иногда вот они ко мне приходят и советуются: вот как ты считаешь, вот будет бракосочетание, будет потом такой пир свадебный, и вот такая программа будет, ну как вы считаете, можно ли вот это или вот это? И знаете, я помню там одну пару такую у нас как-то была, и я заметил в их программе некоторые вещи, которые, ну, на мой взгляд, мне не очень как бы нравились. Ну, например, там были шотландские танцы. Ну, они, если кто-то из вас видел шотландские танцы, они отличаются от тех танцев, которые у нас. Это такие больше, знаете, народные танцы, да? Ну, и они хотели такое сделать. Но, понимаете, я знал, что вот, например, они приглашают гостей, родственников с церкви Голгофа, с церкви на улице Могилевской. Ну, и я им говорю: вот вы подумайте сами. Вы хотите сделать праздник и пир для кого? Лично для себя, для двоих людей? Или вы хотите, чтобы это был праздник для всех, кого вы приглашаете? Ваших друзей, ваших родственников. Померите свою программу вот такой линейкой, то, о чем говорит Павел, любовью к ближнему. Если вы увидите, что что-то из этого соблазнит кого-то, если вы чувствуете, что из-за чего-то кто-то огорчится и уйдет с этого пира очень огорченным, исключите это. Ограничьте свою свободу во Христе, и этим самым вы покажете свою духовную зрелость. И как раз именно об этом говорит апостол Павел. Он говорит, я лучше не буду что-то делать, да, и не буду есть вот это, например, мясо, если это соблазнит моего немощного брата. Но этим самым я не буду разрушать его веру, этим самым я буду думать не только о себе, но и о его назидании. И вы знаете, в мире люди больше думают о себе, о своих правах. И Писание, оно разворачивает нас на 180 градусов, чтобы верующий больше думал о назидании церкви, о духовном благополучии братьев и сестер по вере. И поэтому Павел говорит, это невозможно, если не ограничивать свою свободу во Христе, особенно вот в таких второстепенных вопросах. И вы знаете, очень много времени Павел уделяет этому вопросу и в послании к Коринфянам. И вы знаете, там он приводит примеры, принципы и примеры своей личной жизни. Он не только этому учил, но если вы посмотрите на жизнь апостола Павла, он поступал так, как потом учил других. Ну, я прочту один такой отрывок, где Павел, он закладывает вот эти вот принципы того, как нужно поступать и как он себя вел. Послание, ну, можете послушать, послание Коринфянам, 9 глава, первое послание Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха, послушайте. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Посмотрите, кто-то может сказать, что ну, как-то он какой-то как хамелеон, знаете, под всех подстраивается. При этом Павел очень четко различает, он не идет на компромисс с проповедью Евангелия. Где бы он ни проповедовал, иудеям, язычникам или другим людям, весть Евангелия у него всегда одна. Но вопросы, связанные, там, например, с культурой, с людей, он подстраивался, потому что он не хотел, чтобы эти вещи стали препятствием для проповеди Евангелия. Ну, например, в истории был такой миссионер, может, кто-то читал его биографию, Хадсон Тейлор, миссионер в Китае. Это был английский, по-моему, миссионер, который жил долгое время в Китае. И я думаю, что если бы вы его увидели в Китае, вы бы его не узнали. Он ничем не отличался от китайцев внешне. Он носил одежду, как у китайцев, прическа была, как у китайцев. Он жил в скромном доме, так как жили люди, которым он проповедовал. Он ел ту же пищу, что и китайцы. И он ограничивал себя во многих своих, может быть, привычках, приобретенных у себя на родине, ради этих людей. Он не хотел, чтобы эти вещи стали препятствием для проповеди Евангелия. Но есть, например, такой один современный миссионер, но мне нравятся его проповеди, его жизнь. Может быть, кто-то из вас слышал его, читал проповеди. Пол Вошер такой есть. И я слышал, знаете, одно свидетельство о нем. Он несколько лет был миссионером в Перу. Перу – очень бедная страна. И перуанцы отзывались о Пол Вошере, и они говорили: – мы впервые видим американца, американского миссионера, который живет беднее, чем перуанцы. И это не значит, что ну, мог он себе купить там какую-то машину дорогую. Мог, это не грех. Мог он жить в каком-то доме шикарно. Мог. Мог он себе позволить там многие вещи. Мог. Являлся это грехом? Нет. Но почему он так поступал? Он просто ограничивал свою свободу ради этих людей. Он хотел донести им Евангелие. Это было для него дороже всего. И он не хотел, чтобы на пути к Евангелию были какие-то препятствия, из-за которых бы люди не принимали это Евангелие, соблазнились или огорчились. Вот пример духовной зрелости, когда человек ограничивает свою свободу ради Евангелия. И так делал апостол Павел. В послании к Коринфянам он такой приводит пример из личной жизни. Он говорит о том, что проповедующие Евангелие, они могут жить от Евангелия. То есть тот, кто проповедует Евангелие, он имеет такое право, например, где-то там получать деньги за это. И Павел пишет в послании к Коринфянам, что это правильно, что это нормально. И при том мы знаем саму жизнь апостола Павла, что некоторые церкви, они действительно помогали, отвечали на его нужды. И, например, послание филиппийцев, которое мы изучали, оно как раз и родилось, когда Павел писал благодарственное письмо церкви, которая послала братьев, которые принесли ему деньги на его нужды. И при этом апостол Павел пишет, что когда он пришел в Коринф, он пошел работать, делать палатки, и он совершенно отказался и не хотел брать никаких денег от церкви, и при этом понимая, что когда мы читаем это послание, мы видим, что церковь в Коринфе была очень духовно незрелой, младенческой. И Павел понимал, что хотя с одной стороны он вроде имел на это право по Писанию, с другой стороны это принесло бы соблазн, могло бы соблазнить многих верующих, и они бы не принимали ту весть, которую он говорит. И апостол Павел, он поступает, его заботит именно церковь, их духовное здоровье, и он отказывается от денег, он идет делать палатки и проповедует им Евангелие. И это вот пример такого человека, который руководствуется любовью к ближнему, который ограничивает свою свободу во Христе ради любви к этим людям, потому что он думает о других верующих, о назидании верующих. И смотрите, Павел приводит здесь очень такое резкое слово «не губи». Да? Возвращаемся к нашему тексту. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищу того, за кого Христос умер». Вы знаете, очень резкое слово «не губи». И вы знаете, я даже подумал, такой вот у меня образ возник. Иногда у нас есть проповеди, и мы вспоминаем возгласы Христа с креста. Знаете, семь возгласов, когда мы обычно, вот страстная неделя у нас, и мы вспоминаем вот эти возгласы Христа в последние моменты его земной жизни на кресте, насколько они важны, дороги. И подумайте, может быть, какой-то следующий раз, когда вы будете с кем-то спорить по вот этим второстепенным вопросам, когда вы, может быть, перейдете вот эту границу, и когда начнете злословить, уничижать, насмехаться, пусть перед вашими глазами встанет Христос, распятый на кресте, который с креста говорит вам: «Послушай, сейчас не губи того, за кого я умирал». Пусть это будет для вас такой сильной мотивацией, чтобы вы вспомнили сейчас не о своих правах, а о том, что есть нечто большее, чем свои собственные права. Это вера другого человека. И апостол Павел говорит очень просто. Он говорит: тому, кто почитает нечистым, тому нечисто. То есть очень просто. Если совесть вас осуждает, не идите против своей совести. Понятно, что наша совесть нуждается в переобучении. Например, многие вопросы, может быть, мы неправильно понимаем. И на это нужно время, чтобы наша совесть, ну, чтобы мы получили правильное знание. Но если, например, какая-то сестра, вот ей Бог говорит, что нужно покрывать голову. Если она этого не делает, ее совесть осуждает. Покрывайте голову. Если, например, вы считаете, что телевизор смотреть нельзя, и когда вы смотрите телевизор, вас осуждает совесть. Не смотрите. Все очень просто. Не идите против своей совести. Совесть нуждается в переобучении. Но если ваша совесть осуждает, не делайте того, что вас осуждает совесть. Потому что всякий раз, когда мы идем против своей совести, мы сжигаем эту совесть. И Павел говорит очень просто. И поэтому в этом отношении он устанавливает вот эти границы. Да, верующий, иудей верующего происхождения, ему сложно сразу вдруг оставить весь этот шлейф Ветхого Завета. 20 лет он соблюдал субботу, праздники, законы о чистой и нечистой пище. Ему сложно сразу все переосмыслить. Для этого нужно время. И пока он пройдет это время переобучения, поступай к нему с любовью, с терпением. Думай о созидании его веры, а не разрушении его веры. Давайте посмотрим дальше, о чем еще говорит Павел, о чем еще должны думать верующие люди, когда ну, они не умеют сохранять это единство. 16-18 стихи, посмотрите. «Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Посмотрите, Павел идет, мне кажется, намного дальше, чем просто заботы о немощном вере. Он говорит, вы знаете, что этим самым вы можете, может хулиться имя Христа, Церковь Иисуса Христа. А когда, например, верующие спорят по каким-то второстепенным вопросам, и этот скандал разгорается до такой степени, что об этом даже узнают неверующие, то вы бросаете тень на самого Иисуса Христа, на Церковь Его. И вы знаете, когда один миссионер мне рассказывал одну историю, печальная история, 2000 год, это было время, когда было разрешено показывать фильм «Иисус». И вы знаете, во многих регионах везде показывали фильм «Иисус», в кинотеатрах везде можно было показывать. И вы знаете, в одном поселке, в клубе верующие из Баптистской церкви, они организовали показ фильма «Иисус». Они там приглашали людей, проделали очень большую работу, люди пришли в клуб. А когда закончился фильм, там была еще одна церковь из пятидесятников. И они стояли на выходе и раздавали пригласительные в свою церковь. И вот у них возник спор, ну, они считали, что мы же всю работу проделали, мы же тут фильм показали, а вы вот их в свою церковь приглашаете. И в итоге миссионер говорит, в итоге они подрались. На улице между собой подрались, и вы знаете, поселок маленький, весь разлетелся по всему поселку. И скажите, ну кто ж пойдет в такую церковь? При том, что или в одну, или в другую. Кто пойдет в такую церковь, когда они будут говорить о том, что Христос, Он может дать вам надежду, Он может дать вам мир, Он должен, может дать вам радость? Кто ж поверит такой вести, если Он не дал этой радости, этого мира, этой надежды самим верующим? Кто ж поверит в эту весть? Кто ж пойдет в такую церковь? Посмотрите, иногда мы этого не замечаем, и апостол Павел, он смотрит намного дальше. С одной стороны, он говорит, думай о вере другого верующего. Ты своими действиями разрушаешь веру или назидаешь? Думай о церкви, думай об имени Иисуса Христа, потому что вы можете оказать очень плохое свидетельство перед внешним, перед миром. И в том же параллельном тексте из послания Галатам, я дальше приведу тоже стих, когда Павел говорит о свободе во Христе, дальше он говорит такие слова, интересно, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Это тоже, мне кажется, очень сильные слова. «Угрызаете и съедаете». Когда я думаю про эти два слова, мне почему-то, знаете, такой образ. Свора собак, которые дерутся из-за сочной косточки, которые готовы загрызть друг друга из-за этой сочной косточки. И очень такой сильный, мне кажется, образ, что иногда вот эти второстепенные вопросы, мы настолько грыземся с друг другом, что мы совершенно не замечаем, что мы не только разрушаем веру других верующих, но мы бросаем тень вообще на Церковь Иисуса Христа. И мне кажется, очень сильные слова, сильный образ. И поэтому всякий раз, когда мы ведем какие-то споры, мы должны задавать себе вопросы. То, что я делаю, да, то, что я говорю, этим самым я созидаю веру другого или разрушаю? Я назидаю Церковь Божью или разрушаю? Я несу мир или я разрушаю этот мир? И смотрите, как говорит апостол Павел. Очень просто. Он говорит, «Ибо Царствие Божие не пища или питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Он говорит, смотрите, Иисус установил свое Царство в наших сердцах, которое мы должны утверждать в Церкви. И Царствие Божье – это не пища, не питье. Это смешно, когда верующие из-за какого-то бекона свиного начинают настолько до хрипоты друг друга уничижать и злословить. Это что, есть Царствие Божие, говорит апостол Павел? Нет, Царствие Божие – это праведность. Во-первых, это стремление к праведной святой жизни. То, что те мысли, те устремления, которые должны быть направлены у всех верующих, это как мне жить праведной святой жизнью и как мне помочь моему ближнему жить праведной святой жизнью. Смотрите, это мир. Тот, кто обрел мир с Богом, по своей природе миротворец, он должен нести этот мир. И это радость, радость во Святом Духе. Вот такое царство должна утверждать церковь здесь на земле. Это праведность Христову, это мир Божий, это радость, радость Господи, радость во Святом Духе. И вы знаете, может быть, кто-то из вас вспомнил случай, когда вы, может быть, огорчили своими действиями своего ближнего, когда, может быть, из-за вас хулилось имя Бога. И вы знаете, я сегодня утром тоже попросил Бога прощения, потому что я вспомнил много случаев в своей жизни. Иначе невозможно проповедовать на эту тему, если ты не видишь свои грехи, те случаи, когда ты так поступал. И вы знаете, милость и благодать Бога в том, что можно принести Богу свое покаяние. Покаяние, когда действительно ты видишь, что, может быть, из-за меня хулилось имя Бога. Может быть, я в какой-то ситуации соблазнил своего немощного брата, когда мы можем прийти и принести Богу свое покаяние. И дальше Павел развивает эту тему, я прочитаю дальше с 19 стиха. «Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушать дело Божие. Все чисто, но худо человека, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». На мой взгляд, нужно иметь мудрость, чтобы отделить главное от второстепенного. Мы говорим вопросы мнения, это второстепенные вопросы. И вы знаете, не всегда это легко отделить главное от второстепенного. Почему? Потому что иногда то, что для одного второстепенное, для другого главное. Или иногда то, что человек считает главным, оно на самом деле является второстепенным. Иногда есть вещи, которые очевидны. Ну, знаете, может быть, такой с юмором я пример приведу. Ну, представьте, например, там автомобильная там, катастрофа, авария, и человека срочно везут в больницу, ему нужно делать операцию, чтобы спасти жизнь. И пока его везут, ну, врачи как-то обнаружили, что вот он лысый. И один говорит, а я знаю хорошее средство от того, чтобы вот как волосы начали расти. А второй начинает говорить, нет, это средство не поможет, я знаю лучшее средство. И они там устроили целый консилиум, как, что нужно сделать, чтобы, значит, чтобы у него начали волосы росли. И пока они пришли к единому мнению, он уже умер. Ну, как бы, может быть, такой и банальный пример, но, знаете, в этом вопросе все очевидно, что второстепенное, что главное. Не так важно, умрет он лысый или с волосами, важно спасти ему жизнь, это самое главное. Все остальное – это второстепенное. И вы знаете, и есть такие вопросы в нашей жизни, которые очевидны, что главное, что второстепенное. Но не всегда как бы все это очевидно. И порой именно там, где главное, нужно стоять за истину. И вы знаете, есть очень много примеров, когда тот же Павел говорит, например, в послании Филиппийцев, подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. Это то, что главное. Это те моменты, где не может быть никаких компромиссов. И слово «подвязайтесь» – это значит «стойте, сопротивляйтесь, не уступайте, подвязайтесь за веру евангельскую». Но если мы займем такую позицию, мы же принесем разделение. Мы же можем принести разделение. И вот это как раз эти вопросы, где мы должны разделять. Вопросы второстепенные и вопросы главные. И в главных вопросах Павел говорит, не идите на компромисс, подвязайтесь за веру евангельскую. В послании Иуды он говорит, подвязайтесь за веру. В других посланиях он говорит, мы ни на час не уступили, не покорились. Когда он говорит о лжеучителях, которые приходили, которые хотели разрушить церковь, которые хотели разрушить веру, которые хотели разрушить Евангелие. И тут апостол Павел выходит и говорит, нет, я на компромисс не пойду, я буду подвязаться за веру евангельскую, пусть это принесет любое разделение, но это вопрос, где нужно стоять за веру. И это очень важные вещи. И вы знаете, часто мы и проповедники приводят в пример такого проповедника 19 века Чарльз Спержен. Книги у нас есть, многие любят читать его проповеди. А вы знаете, что в какой-то момент в своей жизни Спержен, он вышел из союза евангельских христиан-баптистов. В 19 веке, когда проник либерализм, и многие церкви, пастыря в союзе, они не признавали богодухновенность Писания. Они не верили, что Писание богодухновенно. Многие пастыря не верили в божественность Христа. И многие пастыря не верили, что Христос принес искупление. Они просто считали, что такой пример нравственной жизни, который Христос показал нам на кресте, но они не верили в искупление. И вы знаете, что сделал Спержен? Он открыто об этом заявил, и он заявил о выходе из Союза. Его могли признать как раскольника, потому что он раскалывает вроде бы союз церкви, но Спержен подвязался за веру евангельскую. Он сказал, не может быть ничего общего у света и тьмы. И вот это пример, когда нужно подвязаться за веру евангельскую. И нам нужно иметь мудрость от Бога, ну, не перепутать, увидеть, где нужно стоять и подвязаться за веру евангельскую, а где вопросы второстепенные. И тогда Павел говорит, есть нечто важнее твоей собственной правоты в вопросах второстепенных. И что же может быть важнее моей собственной правоты? А это забота о духовном состоянии другого верующего. А это назидание церкви. А это когда мы видим, прославляет ли это Христа или не прославляет Христа. И поэтому апостол Павел, он говорит здесь такие важные слова. Двадцатый стих. «Ради пищи не разрушай дело Божьего». Не разрушай дело Божье. Здесь такой образ строения здания. Да? Здание можно построить, и здание можно разрушить. И вы знаете, разрушать всегда легче, чем строить. Посмотрите еще такой, на такой образ, вот на мост. Можно показать слайд, если есть. Плохо видно, да? Ну вот мост такой через реку. Представьте себе это как, ну, такой образ великого сооружения. И это то, что сделал Христос. Христос перебросил мост через великую пропасть, которую разделяла грешного человека и святого Бога. До искупления Христа невозможно было бы человеку встретиться с Богом, чтобы оправдаться перед Ним. Невозможно человеку попасть в рай. И мы говорим, что Христос, вот этот мост, это лестница, которая совершил невероятное, это можно так, если сказать, невероятное строение, невероятное сооружение, невероятное дело Божье, которое Христос совершил. Вы подумайте, с каким трудом Ему пришлось сооружить этот мост. Вспомните само Боговоплощение, когда Христос оставляет славу неба и становится человеком. Поверьте, это очень было непросто. Тот, кто всегда купался в лучах Божьей славы, теперь вдруг живет в атмосфере греха, живет в нищете. У него не было даже своего дома. Написано, что он обнищал ради нас, всем. Он идет на крест. Вспомните самые важные эпизоды из его жизни. Гефсиманский сад. Молитва, борение его в Гефсиманском саду. Его пытки. Его возглас на кресте. Боже мой, почему ты меня оставил? И последние слова, когда он говорит, совершилось. Все, с этого момента мост построен. Великое сооружение в истории построено, перекинут мост для грешного человека, который может по этому мосту перейти в вечность. И этим мостом является сам Иисус Христос. Или, знаете, в Ветхом Завете есть образ лестницы Иакова, которая до земли и до неба была. Это один из образов Христа. Он этот мост, он эта лестница. И смотрите, как апостол Павел говорит, «И когда мы спорим по второстепенным вопросам, когда мы злословим, уничижаем друг друга, мы словно разрушаем вот это великое дело, которое совершил Христос». Подумайте, какой ценой ему досталось вот это великое дело, которое он совершил. И когда мы это делаем, мы разрушаем это великое дело. Что на это можно сказать? Можно сказать только одно. Какой позор? Какой позор? Мы разрушаем великое дело Бога, которое Бог совершил такой великой ценой. Подумайте об этом. Именно об этом говорит апостол Павел в этих последних словах. «Ради пищи не разрушай дело Божье». И поэтому сегодня давайте мы помолимся, давайте попросим Бога мудрости. Во-первых, чтобы Бог научил нас различать и отличать главное, где нужно подвязаться за веру евангельскую, и отличать от второстепенного. Во-вторых, нам нужна духовная зрелость, которая проявляется не только в правильном знании, а которая проявляется еще в правильном поведении. И апостол Павел дает нам хороший пример того, что верующий человек должен уметь ограничивать свою свободу во Христе, и он должен мерить линейкой, которая называется «любовь к ближнему». Давайте подумаем, какой мы вклад вносим в созидание церкви. Мы несем церковь мир или мы разрушаем этот мир? Мы несем созидание или мы разрушаем это созидание? И пусть Бог даст нам твердость в тех вопросах, где мы не можем пойти на компромисс, где то, что говорит апостол Павел, мы должны подвязаться вместе, как церковь, за веру евангельскую. Пусть Бог научит нас духовной зрелости, и мы могли бы показывать добрый пример и перед неверующими, перед миром. И также в конце хотел сказать несколько слов тем людям, которые, может быть, еще не примирились с Богом. Вы знаете, весть Евангелия, она говорит о том, что Иисус является вот этим мостом, который Он перекинул для нас, чтобы человек попал в вечность. Только Он единственный мост, и нет другого. Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь. Я мог бы перевести этот образ, мост. Нет других мостов. Вы нигде не найдете в мире других мостов. Ни одна религия не приведет вас в вечность, в обители Небесного Отца. Ни одна религия в мире не скажет вам, как вам оправдаться перед святым Богом. Только Иисус Христос. В этом весть Евангелия. И поэтому сегодня это весть Евангелия для вас. Этот мост перекинут к вам. Бог протягивает к вам руку и говорит, придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас. Как вы ответите? Встанете ли вы на этот путь? И мы говорим, что вера – это не просто интеллектуальное знание, это доверие. Вера – это доверие. Мало верить просто, что был Иисус Христос. Мало верить в Иисуса Христа как в историческую личность. Мало верить в то, что Он умер на кресте. Доверие или живая вера, она встает на этот мост и идет по этому мосту. Она доверяет Христу, она начинает жить по Его заповедям, она приносит свое покаяние. Свое покаяние, как того, кто без Христа не способен заслужить Божьего расположения. И в этом есть Евангелие для вас. Вам нужно встать на путь веры, встать на путь доверия Христу. Давайте молиться.